Намо Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шимати Бхакти Веданта Свамини Цинамине Намасте Сарасвати Дева Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньяваде Пащатьяде Шатарине Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе
Харе Кришна. Итак, мы внутри самадхи Шрилы Прабхупады. Смотрите, вот замечательное сооружение самого самадхи. Замечательный мурти Шрилы Прабхупады. И, как я уже сказал, под этим мурти захоронена последняя гирлянда с тела Шрилы Прабхупады. То есть с того дня, когда он оставил тело в Вриндаване, 11 ноября 1977 года. Вот это роскошная самадхи. На данный момент это, наверное, самый красивый храм, по крайней мере, здесь, на территории Майяпура. И тут, смотрите, сейчас мы с вами пойдем по выставке диорам, которые показывают жизнь Шрилы Прабхупады. Но кроме этого, жизнь Шрилы Прабхупады можно еще увидеть вот на этих изображениях под куполом. То есть тут 8 картин, и эти картины показывают наиболее ключевые моменты в жизни Шрилы Прабхупады. Скажем так, его главные достижения. Поэтому пока мы будем идти, можно будет смотреть не только на диорамы, но и смотреть на эти картины. Вот, например, что относится к числу его главных достижений. Вот здесь мы видим, как Шрила Прабхупада надиктовывает переводы своих книг. Дальше мы видим, как он устанавливает божества. Это известное установление божеств в Лондоне. Это его создание сельских общин, это основание нового Вриндавана. Дальше идет строительство Майяпура. Вот это вам будет интересно. Смотрите, вот это здание лотоса. Мы с вами через полчаса подойдем к зданию лотоса. Да, вот это вот так, как дело выглядело в 73-м году. То есть Прабхупада идет по полю, но тут лица специально неопределенные, но реально рядом с ним идет Джападака Махарадж. Есть фотография, на которой Джордж Харрисон с ним идет рядом, как раз по этому полю в Майяпуре. И вот начато строительство первого здания. Тут вот только поля, ничего другого нет. Храм на месте явления восьмого читания. И первое каменное здание Искон в этих полях, это вот четырехэтажное здание гостиницы «Лотос». Сейчас там, ну, увидите, справа уже еще одна гостиница, возможно, там. Но вот так Майяпур начинался. Следующая картинка там показывает, как Шрила Прабхупада начал гуру-гуру на западе с тем личным образованием. Потом увидим другие картины, в том числе одна из восьми показывает Шрилу Прабхупаду, идущего по Красной площади. Вам это понравится. Вот. То есть это одно из восьми главных его достижений. То, что он начал сознание Кришны в Советском Союзе. Ну, собственно, вот результат. Видим, какое количество преданных из бывшего Советского Союза сейчас приезжает. И понимаешь, на самом деле одно из главных достижений жизни Шрилы Прабхупады. А сейчас мы пойдем с вами вдоль диорам и на основе этого будем рассказывать такую последовательную картину жизни Шрилы Прабхупады. Хотите, может, полукругом располагаться, потому что нет так много, у нас группа сегодня большая, к счастью. Проходите, пожалуйста, можно всем пройти. И на какое-то время мы сюда перегородим проход, похоже, бенгальцы уже не смогут зайти, пока мы не выйдем. Заходите. Итак, смотрите, это известная история из детства Шрилы Прабхупады, который показывает, что, собственно, с детства он был чистый преданный. Проходите, пожалуйста, вперед, Матаджи, сюда можно. Плотненько. Еще нужно этот проход оставить, видимо, будет для индийских посетителей. Значит, Шрила Прабхупада в одном письме Тамал Кришна Госвами написал, что я не помню в своей жизни момента, когда бы я не помнил о Кришне. И хотя далеко не всю жизнь он проповедовал сознание Кришны, но реально он с детства был преданным. И фактически это говорит о том, что пришел из духовного мира. Есть много подтверждений этому. Рассказывали одну историю, когда его подпись отнесли одному известному графологу в Индии, который по подписи мог определять качество человека. Когда он посмотрел на эту подпись, этот графолог, он пришел бы к Саше, он не из этого мира. И, в общем-то, приход Шрилы Прабхупады, это, можно сказать, это ответ на молитву Бхактивинода Такура. который молился о том, чтобы пришел человек, который смог бы исполнить это пророчество Господа Чайтаньи и распространить сознание Кришны в каждый город и в каждой деревне этого мира. И Шрила Прабхупада родился в 1996 году. Это интересный год. Это год, когда Шрила Бхактивинода Тхакур написал первую книгу на английском языке. Представьте, то есть когда медитация Бхактивинода Тхакура на проповедь сознания Кришны на Западе достигла апогея, и он написал первую книгу на английском, она называлась «Жизнь и учение Шри Чайтаньи». И он начал рассылать ее в западные университеты. Вот в этом году пришел Шрила Прабхупада, миссией которого в будущем и станет перевести книги Гауди Вайшнавизма на английский язык. Поэтому Прабхупада родился в семье чистых преданных. Он сам говорил об этом, что его родители были чистыми преданными с детства. Он рос в атмосфере сознания Кришны, то есть в семье поклонялись Кришне, следовали всем вайшнавским правилам. Это была такая высококультурная вайшнавская семья. Например, говорю, что его мать никогда не ходила по улице просто так, как сказать, женщина современного мира. То есть на улицу ее выносили только слуги в паланкине, в закрытом. То есть самомудрая женщина не могла просто так ходить по улице, на нее смотрели какие-то люди. Да? Это для аристократической, так сказать, семьи вайшнавской было чем-то неправильным. И эта история, которую тоже рассказал сам Шрила Прабхупада, что когда ему было 5 лет, он устроил первый фестиваль Радхаятры. То есть по его желанию родители для него все это устроили, сделали маленькую колесницу, туда поставили божества, собрали окрестных детей с их родителями и устроили шествие колесницы. Вот это, видимо, Шрила Прабхупада, скорее всего, с мридангом. И окрестные дети, родители, взрослые, соседи. Вот это очень интересный знак, потому что впоследствии, как вы знаете, Шриле Прабхупаде предстояло распространить Радхаятру по всему миру. Начиная с Сан-Франциско с 1967 года, Радхаятра пришла на Запад, и затем, ну сейчас уже в любом городе мира, проходит Радхаятра, и божества Джаганатхи, скорее всего, есть у каждого из вас дома, или почти у каждого. Ну вот это, собственно, сделал Шрила Прабхупада, и начало этой лилы было как раз здесь, в 5-летнем возрасте, 1901 год. 5-летний Шрила Прабхупада проводит первую свою Радхаятру. Пойдемте дальше. Ну вот самая интересная история. Это встреча Шрилы Прабхупады с его духовным учителем. Это 1922 год, пожалуйста, ходите плотнее, чтобы все могли увидеть. Это, несомненно, был поворотный момент в жизни Шрилы Прабхупады. 22 год, ему 26 лет. 26 лет, он уже молодой грехаста, он женился довольно рано. Он бизнесмен начинающий, успешный бизнесмен, он занимается бизнесом по продаже лекарств в фармакологической сфере, и он активный последователь движения Ганди. То есть в то время очень многие молодые люди, они являются активными сторонниками Ганди, которые возглавляют борьбу Индии за независимость, 1922 год. И у него есть друг, вот это, Шрила Прабхупада здесь на первом плане, видите, грехастха. Да, вот ближайший к нам, то есть он как бы такой, ну, у него вид именно грехастый, да, то есть он не с бритой головой, а кость. С усиками, конечно, да, есть его фотография с усами. Его друг, которого звали Нарендра Малик, однажды предложил ему: пойдем, я познакомлю тебя с одним садху. И Прабхупада, его тогда звали Абай Чаранде, он сказал: да ну этих садху, я их столько уже видел в доме моего отца. Они только и хотят просто поесть. Но это факт. Его отец был благочестивым человеком, поэтому он всегда кормил этих так называемых садху. А в Индии очень много таких людей до нашего времени, можете видеть. Тех, кто просто, ну, они носят одежду садху, но, в общем-то, это просто профессиональные нищие под этим прикрытием. И на тот момент Прабхупада к ним довольно скептически относился и сказал: да, я видел много этих садху в доме моего отца. Ничего в них хорошего нет, лучше заниматься делом. Надо бороться за независимость. И его друг Нарендра сказал ему: нет-нет, это не обычный садху, ты увидишь, он тебе понравится. Ты должен его увидеть, сказал ему друг. И хотя Абхай упирался, все-таки друг привел его на крышу первого храма в Гаудия-Матха в Калькутте. Храм находился на улице Ултадангарауд, был построен за несколько лет до этого, это был первый храм в Пакистане Сарасвати. И вот картинка: на крыше храма сидит Пакистан Сарасвати на асане, и перед ним небольшая группа его учеников. Бхактисиддханта беседует с ними, и Шрила Прабхупада и его друг поднимаются поднимаются на крышу, приносят свои поклоны, как положено, перед садху, и слышат очень необычные слова. «Вы образованные молодые люди. Почему вы не проповедуете послание Шри Чайтанья Махапрабху на английском языке?» Это очень интересно, да? Это вместо «здрасте», вместо «Хари Кришны», вместо «проходите, садитесь, пожалуйста». Вы образованные молодые люди. Почему вы не проповедуете послание Господа Чайтанья на английском языке? И Шрила Прабхупада, мы знаем его характер. Характер его такой очень решительный, его голыми руками не возьмешь. Поэтому он тут же бросил вызов в ответ. Он сказал, ну а кому нужна наша проповедь? Индия не свободна. Сначала нужно добиться независимости. Потом уже можно кому-то говорить про нашу культуру. Это был его аргумент. И в ответ Шрила Бхактисиддханта сказал ему, зависимость, независимость, все это политика, это временные вещи. Осознание Кришны вечное, и потребность в нем есть всегда. И завязался диспут. Прабхупада говорит, что они спорили минут 40. Но вообще, если вы почитаете биографию Прабхупады, вы увидите, что приспорить его никто не мог в диспутах. Он был всегда непреклонен. Вот, видимо, единственный, кто в жизни его переспорил, был его духовный учитель. И это, собственно, и было для него знаком, что перед ним его духовный учитель, потому что он его переспорил. То есть, похоже, этот человек знал больше, чем он, понимал больше, чем он. И через 40 минут Абхай Чаран сдался, согласился с доводами Шрилы Бхактисиддханты. И когда пришел домой, он сказал, я понял, что это был мой духовный учитель. И что учение Чайтанья Махапрабху, а он знал о нем, находится в надежных руках. И он понял, что ему предстоит посвятить свою жизнь исполнению этого указания своего духовного учителя. Вот представьте, 1922 год, он получает указание своего гуру, которое он, по сути, сможет исполнить только 44 года спустя, в 1966. У него идет 44 года на то, чтобы ну так, по-настоящему приступить к исполнению указания своего духовного учителя. Кришна специально явил эту лилу, чтобы показать, что такое преданность духовному учителю, да, и как человек должен воспринимать слова гуру. И даже если мы не можем исполнить слова гуру сейчас, но это должно все равно стать неким движущим стержнем нашей жизни, чтобы пришло время, когда мы реально сможем это сделать. Вот эта лила Шрилы Прабхупады, она в этом смысле совершенно замечательная. И в конце концов, вся его жизнь от начала до конца и стала исполнением вот этого первого указания Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. Давайте пойдем дальше, а то мы там уже перегородили, похоже, весь проход. И смотрите, это интересный момент. Это уже где-то 50-е годы, конец 50-х, может быть, начало 60-х годов 20 века. Шрила Прабхупада уже по-серьезному приступил к исполнению указания своего духовного учителя. Он начал издавать «Back to Godhead». Это был его первый шаг. Он начал издавать газету проповедническую на английском языке. Сейчас интересно, сейчас BBC издала целую книгу, в которую входят все выпуски «Back to Godhead», которые издал Шрила Прабхупада в 40-е и 50-е годы. Такое роскошное альбомное издание с фотографиями, которая просто репринт всех материалов «Back to Godhead». И, конечно, не так легко все прочитать эти статьи, но если посмотреть заголовки, то сразу виден подход Шрилы Прабхупады к проповеди. То есть он сразу обращается ко всему миру в этих статьях и сразу говорит о проблемах современного человечества. Он не говорит о каких-то частностях, он не говорит, что это просто там, ну, журнальчик для каких-то там любителей, так сказать, духовной культуры. Он сразу говорит, вот, есть человеческая цивилизация, у человеческой цивилизации есть проблемы, вот метод решения этих проблем. Ни больше, ни меньше, и это был его подход к проповеди с самого начала до самого конца. В этом пафос Шрилы Прабхупады, что он обращается ко всему человечеству, и что он, ну, в общем, планирует на основе этого движения изменить судьбу всего человечества. В этом его план, в этом его стратегия. Шрила Прабхупада издал первый выпуск «Back to Godhead» в 1944 году, когда шла в разгаре Вторая мировая война. В том числе Индию бомбили в то время англичане, поскольку бомбили, скорее всего, немцы. Да, бомбили немцы, потому что Индия была частью Британской империи. И вот в разгар этих событий трагических Прабхупада издает первый «Back to Godhead». Вот ответ, смотрите, вот в мире есть проблемы, у мира большие проблемы. Идут войны. Вот решение всех проблем. Back to Godhead. Мы должны вернуться обратно к Богу. Это решит все проблемы. И Прабхупада, хотя он начинал сдавать Back to Godhead, будучи довольно успешным бизнесменом, и изначально его план был как раз в том, чтобы заработать много-много денег и на эти деньги создать мощное всемирное движение. Но Кришна все изменил в его жизни. Кришна полностью разрушил его бизнес, что интересно. В начале 50-х Прабхупада разорился, хотя по гороскопу должен был быть очень богатым человеком. Но эти богатства к нему пришли потом совсем с другой стороны. Кришна был другой план. Прабхупада разорился и принял это решение. Уехал во Вриндаван, принял его на прастху. И на протяжении 50-х годов Прабхупада жил в Вриндаване и в одиночку издавал Back to Godhead. Писал статьи, сам редактировал, нес в типографию, оплачивал тираж, потом брал пачку газет и сам ходил по улицам Дели и их распространял. Вот эта картинка как раз показывает именно это. Это какая-то чайная лавочка где-то в Дели. И Прабхупада видит такой сад, он уже в одеждах саньяси здесь, значит, это после 59-го года. Заходит в лавочку, этим, в общем-то, ни о чем не подозревающим людям говорит о том, как решить проблемы современного мира. Но это условно 44-й, потому что в 44-м Прабхупада не ходил еще в шафране. То есть эта надпись не совсем соответствует тому, что здесь изображено. В 44-м Прабхупада начал сдавать Back to Godhead, но эта картина где-то конец 50-х годов. То есть, ну, ему жертвовали, может быть, там по 1 рупии за эти Back to Godhead, он собирал какие-то копейки, и на эти копейки он сдавал следующий номер, снова за копейки распространял, снова издавал. Есть история о том, как он приходит в типографию, она, кстати, изображена, эта картинка, там внизу, если пройтись, по первому этажу, там тоже есть картины, некоторые изображающие моменты жизни Шрилы Прабхупады, и там на одной картине стоит этот самый печатник с газеты и что-то говорит Шриле Прабхупаде. Он говорит ему: следующий, Свамиджи, зачем вы делаете эту газету? Она же вам не приносит прибыли. Непонятно, да, зачем делать что-то, если это не приносит прибыли. И Прабхупада ему отвечает: но это я делаю не ради прибыли. Это указание моего духовного учителя. Такой диалог между Прабхупадой и хозяином типографии. И Прабхупада так провел эти годы в Индии. Но, в общем, мы понимаем, что это особенно не могло привести к успеху. То есть никто не понимал его всерьез. Ну, индусы, видите, свои дела тут у всех. И никто из них не думает о том, как совершить мировую духовную революцию и как ехать на Запад проповедовать святое имя. Их заботят совсем другие вещи, в том числе и духовных братьев Шрилы Прабхупады, на тот момент заботятся совсем другие вещи. Поэтому, в конце концов, Прабхупада отправляется в Америку один, и все происходит уже там, но это мы с вами увидим чуть-чуть позже. А сейчас мы увидим следующую диораму, которая по времени будет относиться к более раннему событию. Тоже очень важно, сейчас мы его увидим. Это последняя встреча со Шрилой Бхактисиддханта Сарасвати на Радха-кунде, 1930, тут написано 5, но скорее всего все-таки 36 год, если быть точным. Шрила Прабхупада приезжает на Радха-кунду, чтобы увидеть своего духовного учителя, и между ними происходит важный диалог. Интересно, что за всю жизнь Шрила Прабхупада видел своего гуру 11 раз. Обратите внимание. Да, то есть не так уж много. У него была встреча с духовным учителем, но за эти 11 раз он получил от него практически все. И в 36 году он приезжает летом на Радха-кунду, где находится Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, и еще раз обращается к нему с тем же вопросом: что, Гуру Махарадж, что я могу для вас сделать? И Шрила Бхактисиддханта, который на самом деле доверяет Шриле Прабхупаде, вот на этот момент зовут уже Абхай Чарана Равинда Даса, получил инициацию в 33-м году в Бомбее, сразу первую и вторую. И Шрила Бхактисиддханта говорит ему: ты знаешь, я чувствую, скоро в Мадхе будет пожар. То есть такой откровенный вещь он говорит своему ученику, который вроде бы далек, так сказать, вот, главных событий в Гауди Мадхе того времени. Бхактисиддханта Сарасвати говорит: с тех пор, как вы построили это новое мраморное здание в Калькутте на Бат-базаре, мои ученики уже ссорятся между собой. Они уже спорят о том, кто в какой комнате в этом храме будет жить. Что же будет, говорит Бхактисиддханта Сарасвати, после моего ухода? В Мадхе будет пожар. И он, как воду глядит, проходит один год после его смерти, и Мадх рушится полностью. Разваливается много-много маленьких Мадхов. И Шрила Бхактисиддханта продолжает, обращаясь к Абхаю. Он говорит: и ты знаешь, я хотел бы напечатать побольше книг. Если у тебя когда-нибудь будут деньги, печатай книги. И вот это наставление Шрила Прабхупада считает ключевым в своей жизни. Это продолжение этого первого наставления в более конкретной форме. То есть проповеды в форме издания книг на английском языке, говорит ему Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Пожалуйста, познакомь людей Запада с нашим учением при помощи книг. Бхактисиддханта Сарасвати говорит в тот момент, я хотел бы сейчас снять весь мрамор со стен нашего храма, просто продать его и книги напечатать. И это тоже очень важно, потому что в этих словах Шрила Бхактисиддханта ясно утверждает, что является главным с его точки зрения. То есть главное — это не строительство храмов, это не какая-то внешняя роскошь. Главная задача нашего движения — передавать духовные знания. Всеми средствами, в том числе, прежде всего, через книги. Вот так видит Шрила Бхактисиддханта эту миссию, и так он передает ее Шриле Прабхупаде. Интересная деталь, она тут, может быть, так не видна, но некоторые ученики Прабхупады утверждают, что эти слова Бхактисиддханта Сарасвати были произнесены прямо на перешейке между Радха Кундой и Шьяма Кундой. Кто с нами поедет в Вриндаван, мы там будем обязательно через пару недель, и мы увидим прямо это место. То есть Радха Кунда, Шьяма Кунда, между ними тонкий перешейк. Вот говорится, что именно там эти слова были сказаны. И это считается очень важно, потому что оно, ну, это очень священное место, это самое священное место Гауди Вайшнавов. И говорится, что в этих словах Бхактисиддханта Сарасвати была выражена воля Шримати Радхарани. И в этом смысле книги Шрилы Прабхупады — это не что иное, как просто капельки милости из Радха Кунды. Капельки милости Шримати Радхарани, они приняли форму книг Шрилы Прабхупады и разлетелись по всему миру. Сейчас уже на 100 языках мира, наверное, они изданы. Ну и реально меняют жизнь людей. Это сколько случаев того, как люди просто прочитывали книги, и жизнь их полностью менялась после этого. Вот все это началось здесь, на Радха Кунде, в 1936 году. Вскоре после этого, осенью, Абхай написал еще одно письмо Бхактисиддханте Сарасвати, написал письмо, в котором задал опять вопрос, который больше всего беспокоил. Гуру Махарадж, пожалуйста, скажите, как я могу лучше служить вам? Он еще хочет больше для себя это уточнить. И Шрила Бхактисиддханта говорит ему: я уверен, что можешь стать замечательным англоязычным проповедником, с тем, чтобы познакомить с нашим учением людей всего мира. Он говорит, это принесет благо как тебе, так и всем, кто будет тебе в этом помогать. Фактически уже давая благословение всему этому будущему движению сознания Кришны, движению ИСКОН. Принесет благо и тебе самому, и всем людям, которым ты будешь проповедовать, и всем, кто будет тебе в этом помогать. Это последнее наставление Шрилы Бхактисиддханты Шрилы Прабхупаде. И через месяц, 1 января 1937 года, Шрила Бхактисиддханта оставляет этот мир в Калькутте. Затем начинаются все эти события, о которых я подробно рассказывал, когда мы ездили к самадхи Бхактисиддханта Сарасвати в Чайтанья Матх. В течение года Гауди Матх разваливается, миссия останавливается, проповедь прекращается. И затем, вот именно Шриле Прабхупаде, предстоит возродить эту проповедь, которую начал Бхактисиддханта Сарасвати, в тех масштабах, которых он хотел, да, то есть в масштабах могучного всемирного движения. И в этом смысле ИСКОН, который создал Шрила Прабхупада, не что иное, как, скажем так, Гаудия Матх версия номер 2, улучшенная и дополненная. То есть именно так это и нужно понимать. Именно поэтому Шрила Прабхупада не назвал свое общество, скажем, каким-то отделением Гаудия Матх, например, там Бхактисиддханта Гаудия Матх, мог бы его назвать. Но дал ему полностью новое название и принял на себя этот титул основателя Ачарьи ИСКОН с тем, чтобы заново, с нуля, возродить все, что хотел сделать Бхактисиддханта Сарасвати. Пойдемте дальше. Белая кожа?
Да.
Не, он индус, но не знаю, это может быть признак высокой касты. Считается, что браманы, у них более светлая кожа, чем у остальных индусов. Ну, примерно такая же собака. Такие мудрые, мудрые, смиренные собаки из святых дхам. Да, Бхактисиддханта Сарасвати был очень высоким, а Прабхупада был очень невысоким, это факт.
А он не бенгалец, да?
Он сын Бхактивинода. Бхактивинода родился в Орисе, в штате Ориса. И Бхактисиддханта... Да, и Бхактисиддханта родился тоже в Орисе, в чемпионат в Пуле. Да, так что можно сказать, что он не бенгалец, а Прабхупада бенгалец, да. Бенгальцы небольшие, это мы заметили уже. Ну и вот приходит момент, когда Шрила Прабхупада наконец подходит к тому, чтобы полностью исполнить указания духовного учителя. И как я уже рассказывал, он не сразу пришел к пониманию того, что ему придется ехать в Америку одному. Он понимал еще в 30-е годы, в 40-е годы, что ему придется раньше или позже ехать на Запад. Но он ожидал, что будет какое-то движение, будет поддержка, в конце концов Гаудиамат будет его поддерживать. Но все его попытки достучаться и получить какую-то поддержку от его духовных братьев из Гаудиаматхов, они ничем не увенчались ни в 50-е, ни в 60-е годы. То есть на свои письма о том, что давайте печатать книги на английском языке, давайте отправим миссию в страны Запада, получал вежливый ответ, что, конечно, идея хорошая, но не сейчас, сейчас у нас нет денег, нет возможности, нет времени. Вот, когда-нибудь в будущем, может быть, мы это сделаем. И постепенно он все больше и больше понимал, что придется делать ему, и делать ему одному. И представьте, для него это было не такое уж простое решение. Потому что, мы можем думать, подумай, что такое, Шрила Прабхупада сел на корабль, приехал в Америку, создал ИСККОН. Мы же знаем, что у него все получилось. Но это мы знаем уже спустя 50 лет. А Прабхупада, когда ехал, он вовсе не был уверен, что у него получится. Он не считал себя какой-то особо выдающейся личностью. И где-то в начале 60-х годов, видимо, у него созрело это понимание, что придется ехать именно ему и именно одному, не рассчитывая ни на какую поддержку. И тогда, с начала 60-х годов, он начал искать возможности для того, чтобы отправиться на Запад. И тогда же, с конца 50-х, начала 60-х, он начал приводить Шримад-Бхагаватам. Это очень интересным способом произошло. До этого он издавал только Бхактагодхит. И однажды он ехал, по-моему, из Дели во Вриндаван на электричке и разговаривал с каким-то офицером индийским и рассказал ему про свою миссию. Этот офицер ему сказал: «Свамиджи, что вы сдаете газету? Газета же несерьезная, газета люди прочитывают, выбрасывают, ничего не остается. Вам книги надо писать». И когда Шрила Прабхупада это услышал, так это Кришна говорит через него. То, что называется позиция ученика. Да? То есть он мог наставление понимать от кого угодно, даже от попутчика случайно в электричке, видя везде проявление воли Кришны. С этого момента он начинает переводить на английский Шримад-Бхагаватам. И до своего отъезда в Америку он переводит только первую песню Шримад-Бхагаватам. Не так много, на самом деле. Переводит и издает в 3 томах в Индии. Эти 3 тома начинают распространять, их хорошо принимают везде, где он их представляет. В том числе он даже получает встречу с премьер-министром Индии. Тогда это был Лил Бахадур Шастри в начале 60-х, такой благочестивый браман. И Лил Бахадур Шастри очень к этому благосклонно относится. Говорит: да-да, все наши библиотеки в Индии должны эти книги приобрести. Дает санкцию на продажу книг в библиотеке. Но все равно у Прабхупады, в общем, за душой ничего нет. И нет даже понимания того, как можно попасть в Америку. Он не знает этого. И он ищет любую возможность для этого. Сначала он пытается выехать в Японию на какую-то конференцию, куда его приглашают, но не может найти даже денег на билеты, так у него не получается приехать в Японию в 61-м году. И он ищет любую возможность. В конце концов, однажды, совершенно случайно, он разговаривает с каким-то своим знакомым, благочестивым индийским джентльменом, где-то, не помню, то ли в Дели, то ли во Вриндаване. И этот джентльмен ему жалуется на жизнь. Говорит: мой сын, такой беспутный, уехал в Америку, женился на американке. Она мясоедка. Он живет эта мясоедка с американкой. Вообще, какой позор для нашей семьи, какое низкое падение. На что Прабхупада заинтересован отвечает: что? Твой сын в Америке? А он не мог бы не выслать приглашение? То есть Прабхупада сразу в этой печальной истории видит возможность. Говорит: спроси своего сына выслать приглашение мне официальное. И друг говорит: пожалуйста, почему нет, я попрошу его. И вот его сын, которого зовут Гопал, который, в принципе, оказывается неплохим человеком, хотя и женат на американке, он высылает ему официальное приглашение. И, имея это приглашение, как Прабхупада получает официальную американскую визу на год. Теперь дело за малым. Нужно получить билет. Денег у Прабхупады нет. И он отправляется к одной из своих знакомых благочестивых женщин в Бомбее. Это Сумати Махараджи. Она владелица судоходной компании Скиндия Стимшип. И просит ее подарить ему билет. Пожертвовать ему билет на одно из принадлежащих ей судов, которые ездят в Америку. Сумати Махараджи ему отказывает. И это вот очень интересная история. Почему Сумати Махараджи ему отказывает?
Она говорит, что он не выдержит путешествия.
Да, ей не жалко билет, у нее этих кораблей, полно, еще и один билет, небольшие деньги. Но она думает: как я могу позволить, я же стану причиной его смерти. Он не понимает, куда он едет, Америка, дикая страна. там люди, они вообще не ценят садху, не понимают важности всего этого. Там есть нечего, кроме мяса, там как холодно, кроме того, он замерзнет, там умрет. Я не могу стать причиной смерти садху, думает Сумати Махараджи, отказывает ему. А он настаивает. И каждый день Шрила Прабхупада приходит в Бомбей на ступеньки офиса, садится, смиренно сидит, обучает мантру. И хозяйка спрашивает, что этот садху еще здесь? Я говорю, да, еще здесь. Говорит, боже мой, опять он пришел, что же делать? И так день за днем, день за днем, день за днем. В конце концов она зовет, говорит, ладно, вот ваш билет, все, делайте, что хотите, под вашу ответственность. И радостно Шрила Прабхупада получает билет. У него билет, кстати, туда и обратно, это интересный момент. У него был на всякий случай также обратный билет. С открытой датой, на любое число, на этот корабль. Корабль назывался Джавадута. А Дута, это, знаете, посланники, да, то есть Ямадута, Вишнудута, то есть посланник воды, дословно. Грузовой корабль. Там не было пассажиров, там был только капитан и команда. Вот мы видим этот капитан благочестивый, который так высоко оценил Шрилу Прабхупаду, как своего пассажира. И Прабхупада вступает на борт корабля, имея с собой только чемоданчик. В чемоданчике Шримад-Бхагаватам. Все, больше ничего у него нет. У него 40 рупий, примерно 7 долларов по тому курсу. При том, что, как потом выяснится, нигде в Америке рупий на доллары не меняют. То есть, в общем-то, он без денег едет в Америку. Чемоданчик с Шримад-Бхагаватам и еще пачка листовок, которую специально для этого напечатал. Листовки гласят, что Ачеба Тиванта с вами, посланник мира и доброй воли из Индии, едет в Соединенные Штаты Америки, чтобы познакомить людей Запада с посланием бесценной мудрости Индии. Примерно так. Которая решит все проблемы современного человечества. Примерно такой текст листовочки, это все, что у него есть. Ну и там несколько комплектов одежды. И кастрюлька трехэтажная известная. Кастрюлька мы в Вриндаване с вами видим в музее Шрилы Прабхупады. Он мне, собственно, и готовил просад все первые годы своей жизни. Кастрюлька очень интересная, в ней три отделения, и она ставится на горе, в ней можно готовить одновременно рис, дал и сабжи на разных уровнях, с разной температурой. Все, что есть у Шрилы Прабхупады, очень интересная деталь, которую, возможно, вы не знаете. В тот день, когда Шрила Прабхупада садится на борт корабля, в одной из калькутских газет выходит объявление, которое гласит, что Ачья Бхактисиддханта с вами, ученик его божественной милости Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура Прабхупады, сегодня отправляется в Соединенные Штаты Америки с проповеднической миссией. Там его ждут множество учеников и последователей, которые организуют для него кругосветное путешествие с целью проповеди Бхагавата-дхармы по всему миру. Ни больше, ни меньше. Заметка в калькутской газете, которую нашли ученики Прабхупады много-много лет спустя. И возник вопрос, откуда вообще возникла эта заметка, кто мог такое написать? И кто мог все это знать? И в конце концов преданные догадались. Это мог написать только сам Шрила Прабхупада. А кто еще мог такое написать? То есть такова была сила веры Шрилы Прабхупады. Хотя у него не было никого, он не знал в Америке никого, кроме этого несчастного Гопала с женой мясоедкой. Но вера в слова гуру была настолько сильной, что он не сомневался. Да-да, они там уже, они его ждут. Эти его последователи, ученики в Америке ждут его, они все для него организуют, и будет кругосветное путешествие, и много будет разных чудес. Все это обязательно произойдет. С этой мыслью Прабхупада садится на корабль, и они отправляются. И путешествие непростое. Хотя впоследствии капитан Панди скажет, что это был самый легкий из всех рейсов его корабля через Атлантику, что обычно погода хуже. Но благодаря присутствию садху погода была получше. Поэтому потом жена капитана так полушутя предложила, с вами же, может, вы каждый раз с нами будете ездить, как-то с вами хорошо ездится. Но, тем не менее, все равно были штормы, были ветры, и Прабхупаде это было не так легко, он страдал от морской болезни, и у него было два сердечных приступа тяжелых на корабле. То есть, в принципе, он мог умереть прямо на корабле. Вполне. И дальше случилось событие, которое тоже он только впоследствии рассказал своим ученикам, что однажды, вот во время такого тяжелого сердечного приступа, он видел Кришну перед собой. И Кришна начал своей рукой массировать его сердце. И после этого боль ушла. Боль из сердца ушла. А потом он увидел картинку такую прямо в своей медитации, как Джаладута плывет через океан, и Кришна у руля направляет ее в путешествие через океан. И тут же Матаджи начинает плакать. И знаете, честно, я вот уже лет 15 хожу на эту выставку, на эти диорамы, и каждый раз в одном из мест меня слеза прошибает. Вот интересный такой эффект. Действительно, это судьба Шрилы Прабхупады, она удивительная совершенно. она чем-то очень напоминает судьбу Иисуса. Да, хотя она внешне такая трагичная, там его не распинали, его не казнили. Но, в общем, это подвиг примерно такого же уровня, так сказать, ну, потому насколько он принес всего себя в жертву. И вот точно, вот хоть на одной из диорам, но обычно слеза меня прошибает здесь. Поэтому мне как-то хочется водить сюда преданных. И очень здорово, что мы с вами сюда сегодня попали, у нас есть возможность так поподробнее все порассказывать. Короче, Прабхупада подъезжает к берегу. Тут слово показано Нью-Йорк, ну, видимо, как что-то более узнаваемое для индийцев. Видите, это вот статуя свободы, эти вот, кстати, эти башенки, которых сейчас там уже нету, которые снесены были в 2001 году атакой мусульманских террористов. Тогда они еще были, эти башни-близнецы. Но вообще Прабхупада приплыл не в Нью-Йорк, а приплыл в Бостон. И подплывая к берегу Бостона, он написал свою известную поэму «Баркине Бхагавата Дхарма». Проповедь сознания Кришны в Америке, в которой были такие слова: «О мой дорогой Господь Кришна, я не знаю зачем, ты привел меня в это ужасное место». Тут все люди, он уже смотрел за кошкой, видел примерно, что его ожидает, тут все люди поглощены гунами страсти и невежества, и при этом считаются совершенно счастливыми. Я вовсе не уверен, смогут ли они понять твое послание. Но он говорит: «Но, мой дорогой Господь Кришна, раз уж ты привел меня сюда, то, наверное, у тебя здесь есть какое-то дело. Поэтому, раз уж ты послал меня сюда танцевать, так, пожалуйста, заставь меня танцевать, заставь меня танцевать, заставь меня танцевать так, как ты этого хочешь». Тут очень известные слова, это фактически идеальная форма для любого проповедника сознания Кришны, в том числе для любого лидера бхакти-врикши. Заседание Российского национального совета начинается с пения этого баджана, с той медитации, что ну, вот это идеальное сознание проповедника сознания Кришны. Ведь мы не знаем, что Кришна хочет, но, очевидно, он что-то хочет, поэтому все, что мы можем, просто стать марионетками в его руках. А дальше что-то будет происходить. И что будет происходить, что произошло в Прабхупаде в Америке, мы скоро увидим с вами на следующей сцене. И перед ней еще одна очень сокровенная история. И мы со многими из вас скоро будем в Вриндаване. И там мы посетим храм Радха Дамодара. Храм Радха Дамодара – это храм, в котором жил Шрила Прабхупада несколько лет перед отъездом в Америку. Мы увидим там его кухоньку. Окошки его кухоньки выходят прямо на Самадхи Рупа Госвами. Он обычно так готовил там на этой кухне и вкушал прасад, и молился Рупе Госвами, прося о помощи в его миссии. И он рассказал уже впоследствии ученикам, что однажды сам Рупа Госвами явился перед ним, прямо из Самадхи. А такое бывает. Потому что Самадхи вообще это место, где можно обрести связь с тем Ачарьей, с той личностью святой, которая в этом Самадхи находится. Рупа Госвами явился перед ним и сказал: «Ты, пожалуйста, напиши свои книги, езжай в Америку и ни о чем не беспокойся. Мы там уже все подготовили». И вот что Госвами подготовили для него в Америке, мы сейчас с вами увидим.
Ангирма не правил. А еще вот один момент. В книге про Прабхупада написано, что вот, скажем так, препятствия не закончились на билете на Джаладути. Дело в том, что чтобы из Индии было уехать, нужно было еще получить специальное разрешение на отъезд. Вот. Да, да. И ему не ставили эту подпись, он никак не мог пробраться, и чуть ли подпись, чуть ли не министра иностранных дел нужна была ему поставить. И он даже там не мог никак это получить. И вот он также пробирался, его отправили, министру не до вас, его нету, и все, и он сидел, тоже читал джапу, и только какой-то друг проходил мимо, только какой-то знакомый буквально взял его за охапку, провел туда, ему там подписали. То есть никак не мог он его не отпускать.
Много таких деталей. Еще одна деталь очень интересная, которая Сураш Прабху рассказывал в своем семинаре, что только где-то за полгода или за год до поездки Шрилы Прабхупады в Америку вообще вышел американский закон, который позволил жителям Юго-Восточной Азии получать визы в Америку. До этого въезд был закрыт. То есть Кришна сознательно готовил все к приезду Шрилы Прабхупады. И вот что он там подготовил, мы как раз сейчас с вами увидим. Это может быть самая трогательная из всех сцен. Вот тут меня обычно не прошивает, если честно. Вот это ровно то, с чего началось все это движение. Совершенно необычное явление. За несколько лет до приезда Прабхупады в Америке началась революция хиппи. Откуда она взялась? Никто не знает. Никакого подобного явления в истории Америки вообще не было ни то, ни после. Откуда это взялось? Жили, так сказать, нормально, американцы занимались бизнесом, горе себя не знали. И вдруг их дети ни с того ни с сего начали уходить в хиппи. бросая все ценности своих родителей, отвергая их, так сказать, добропорядочный американский образ жизни, то есть погоню за тем, чтобы делать деньги. И как жили хиппи? Ну, вы знаете, они жили в коммунах, они принимали наркотики, секс, дракс, рок-н-ролл, это был их девиз. Но кроме этого, они еще увлекались снова восточной философией. Их идеологами были Аллен Гинзберг, Тимоти Лили, еще некоторые интеллектуалы, которые были ориентированы явно на восток, в Индию. И они чувствовали, что что-то во всем этом есть. Да? То есть как-то вот сознание хиппи было обращено в сторону востока, в сторону Индии. Они искали чего-то более высокого, какой-то любви, сами не понимали какой, какого-то более высокого знания. В каком-то смысле они представляли из себя идеальную почву для Шрила Прабхупады. Откуда эти хиппи взялись в Америке? Куда они исчезли? Прошло несколько лет, эти хиппи в Америке не остались, но тут российские хиппи есть. Америки в Америке давно уже нет. Откуда они взялись? Но, в принципе, если мы посмотрим на все это с такой, так сказать, вселенской позиции, поймем, скорее всего, это были какие-то в прошлом индийцы, вайшнавы, шиваиты, которые по своей судьбе были направлены в Америку, с тем, чтобы, с одной стороны, отработать свою карму, и с другой стороны, подготовить почву для приезда Шрила Прабхупады. Прабхупада так и говорил, глядя на хиппи, да, это шиваиты. У них же все длинные волосы, они могли быть в ванну курить. Шиваиты этим занимаются в Индии. Но, конечно, Прабхупада понимал, что некоторые из них были настоящими вайшнавами, и их-то Кришна и Гуру Махараджа послали ему для того, чтобы помочь ему проповедь его движения. Но Прабхупада не сразу встретил хиппи. Он первые полгода прожил в Бахере, вот этого самого Гопала, который был женат на американке, звали ее Сами, и они очень хорошо встретили Прабхупаду. И первые несколько месяцев он жил у них в квартире. В какой-то степени просто готовились к своей миссии, изучая Америку, изучая американцев. Есть много забавных историй. Слышно, да? Скорешка. Можно пройти немножко вперед еще. Есть много забавных историй этих первых месяцев жизни Шрилы Прабхупады в Батлере, маленький городок. Где-то недалеко от Бостона. И, видимо, например, это история, когда в первый день, когда Прабхупада остановился в этой квартире, утром из-под двери ванны потекла тонкая струйка воды. Миссис Сали Агарвал, супруга Гопала, очень удивилась. После чего сказала, с вами все в порядке. Откуда вода? Что вы делаете? Говорит, я омовение принимаю. Говорит, Свамиджи, а как вы принимаете омовение? Ну, как все нормальные люди, стою вот на полу, добрал воду в ванную, стою на полу, зачерпываю кружкой воду из ванны и выливаю на себя. Как все в Индии нормальные люди делают омовение. Тут же все стоят долго, вот омовение. Всегда есть дырочка в полу, да, куда стекает вода. Но как-то в Америке люди почему-то не догадывались до этого. И делали омовение иначе. Поэтому Сали пришлось объяснить, что Свамиджи, тут в Америке люди иначе делают омовение. Говорит, как? Говорит, мы стоим в ванной. Говорит, что? Стоите прямо в той воде, которая грязная, вас стекает? Ну какие странные люди, американцы. Через день Сали Агарвал услышала странные звуки из ванны опять же так. Что это вода текла? Что такое? Прабхупада стоял и бил дхоти о краешек ванны. С вами же, что вы делаете? Говорит, я стираю свой дхоти. Что вы делаете с вами? Ну так все нормальные люди стирают дхоти. А как вы стираете дхоти в Америке? И с вами же, стиральная машина для этого есть? Что такое стиральная машина? Я вам покажу с вами же. Она его вела в прачечную, где можно было сдать свои вещи, и их стирали в стиральной машине.
Кстати, надо нам сделать так, чтобы проходить могли люди.
Давайте какой-то проходик. Проходик организуем.
Очень узкое.
Тут более тесное место, да. Вот это, соответственно, самое узкое место для прохода. Вот, в общем, этих историй, конечно, можно очень много рассказывать. Но пришло время, Прабхупада переехал в Америку. Вначале он жил там в студии доктора Мишра. И доктор Миша был персоналист, Майявади, учитель йоги. Он позволял Прабхупаде готовить просад для всех, это всем нравилось. И петь Хари Кришну. Больше ничего ему не позволял. Прабхупаде ему не позволял практически. Но Прабхупада был доволен даже этим. А потом он переехал в Нижний Ист-Сайд. Нижний Ист-Сайд — это было место, где жили в Америке, в Нью-Йорке жили хиппи в то время. Была воля судьбы. И тогда первые хиппи стали приходить к нему на чердачок, где он поселился. Мукунда Госвами был одним из этих первых его посетителей. А жил он у какого-то хиппи-наркомана, которого звали Ален, по-моему.
Дэвид.
А, Дэвид, да, спасибо. Дэвид. И в начале Дэвид так хорошо проявил себя, ему все было интересно. Прабхупада думал, ну вот, первый преданный появился, наверное, первый ученик. Скоро я его в Индию повезу с собой, чтобы он все увидел. Но в какой-то момент Дэвид прибрал наркотиков и бросился с ножом по шее Прабхупады. Прабхупада понял, место небезопасное, собрал свои вещи и пошел к Мукунде. В то время его звали Майкл Грант. И Мукунда и еще несколько ребят сняли для него его первую квартиру. Это был дом 26 по 2 авеню на окраине Нью-Йорка, в том самом нижнем Ист-Сайде. И они сняли для Прабхупады комнатку, квартирку небольшую, а в передней части они сняли магазинчик, пустующий магазинчик, на котором сохранилась надпись «Matchless Gifts» – «Несравненные подарки». «Бесценные дары» или «Несравненные подарки». Вот под этой вывеской открылся первый храм Искон в западном полушарии. Интересно, что очень долго преданные думали, что храм означает «магазинчик». Матаджи Малати рассказывала забавную историю в прошлом году, когда приезжала на фестиваль Садхусанга, что когда они приехали в Сан-Франциско, уже потом через год, чтобы по заданию Прабхупады открыть храм в Сан-Франциско, их спросили местные хиппи, что такое храм? Они сказали, ну храм — это такой магазинчик, покрашенный в белый цвет. Без никого другого понятия, что такое вайшнавский храм, кроме того, что белый магазинчик, покрашенный в белый цвет, у них не было. Вот это вот он и есть, похоже, этот первый нью-йоркский храм. Это было такое длинное, узкое помещение. Его сейчас преданные выкупили в Нью-Йорк, сейчас там музей находится. Бог даст, в конце этого года я должен оказаться в Нью-Йорке, так сказать, с проповедью по Активрикше. Если вы все меня благословите, может быть, я говорю, что это магазинчик, пришли вам фотографии. Это уже мечта об этой поездке. Сейчас там музей. И в Бостоне тоже музей. Сейчас приятный раз в год, в тот день, когда Прабхупада пришвартовался к берегу Бостона, они там устраивают фестиваль на берегу. И ходят с большой харинамой и празднуют приезд Прабхупады в Америку. Не знаю, Джаладу, по-моему, так и не выкупили до сих пор. Наверное, это случится раньше его тоже. Если она еще жива, конечно. Ну вот, это первый посетитель Прабхупады, эти самые хиппи, ребята и девушки, которые толком не понимали, что он говорит. Прабхупада говорил по-английски с очень сильным индийским акцентом, что называется индийский английский. И толком понять, его любили на философские темы, толком понять, что они это не могли. Но им нравился сам Прабхупада, он был таким очень добрым, милостивым, чувствовали его такое любящее сердце. Нравилось его киртана, нравился прасад, это их привлекало. И все больше и больше хиппи приходило в магазинчик к Шри Прабхупаде, и в конце концов стали появляться первые серьезные преды, хотя не сразу. То есть поначалу картина была такая, что хиппи приходили, слушали, пели, кушали и уходили, оставив грязные тарелки на полу. Прабхупада собирал грязные тарелки, мыл их собственноручно. На жизнь шел в супермаркет, закупал продукты, какие-то пожертвования, сам готовил просад, снова раздавал, снова был грязные тарелки. В общем, можно сказать, что это такой образ идеального лидера Бхактивикши, который из Катимея делал снова. И поначалу просто можно обслужить, больше ничего делать не можно. Да, то есть Прабхупада, в общем, он показал пример такого, так сказать, образцового лидера Бхактивикши, который просто готов служить людям. И постепенно это и располагает их сердце. Еще одна забавная история. Когда Прабхупада первый раз пришел в американский супермаркет, он набрал там овощей, фруктов, подошел к кассе. Кассирша пробила чек и сказала, сколько ты, столько ты. Он сказал, нет, это слишком много, я вам заплачу половину. Ну, как в Индии, то есть в Индии же никто не платит цены, которые назвали, надо поторговаться с торговцем, да, это так же можно. Купить что-то на базаре, не подоговавшись, даже не соответствует культуре. И этот удивленный кассир говорит, нет, мадам, слишком много, я вам половину даю, с вас достаточно. Кассир сказала, сэр, ну а это стоит столько? Он сказал, я ничего не знаю, я вам даю половину. Кассирша была поражена до глубины души. В конце концов, конечно, она вынула свои деньги, доплатила и пробила ему чек. Это была первая, так сказать, материальная поддержка, которую Прабхупада получил в Америке. Первое пожертвование в счет движения сознания Кришны. Это нечестивый кассирша. И прошло несколько месяцев, пока первый из хиппи, это, скорее всего, был Кит, будущий Киртанананда, сказал, «Свамиджи, а вам какая-нибудь помощь не нужна?» Прабхупада сказал, «О, я давно ждал этого вопроса». Лидер Бхактивикши должен примерно так же действовать, да? То есть не настаивать на помощь, но всегда быть готовым ее принять, когда члены Бхакти Вриксы созрели к тому, чтобы ее предложить. С этого момента какие-то некоторые другие начали помогать ему готовить, возить продукты, убираться. И так, в общем-то, заработал первый центр. А потом случилось очень важное событие. Хилтон вышел на улицы Нью-Йорка. Вода, видимо, не должен был быть меньше, чем американцы. А вот еще одна продевающая картинка. Кришна, Хари, Кришна, 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 Харе, 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 Рам, Харе, Рам. Да, это Томпкинс-сквер-парк. Место, где начались первые киртаны на открытом воздухе в западном полушарии. Сейчас это тоже мемориал, там даже какая-то табличка установлена в том месте, где Прабхупада начал свои киртаны. То есть однажды Прабхупада сказал этим хиппи, кто хочет пойти со мной воспевать в парк, пойдемте. И некоторые наиболее продвинутые последователи, кто-то из них уже сказал даже обрез голову, как делать хоти. Вот шафрана в одеждах, скорее всего, имеется в виду Киртанананда, будущий Киртанананд с вами. И остальные вышли с ним в парк и устроили киртан. И вот видите, такая публика. С одной стороны хиппи, которые просто пришли послушать, с другой стороны просто соседи, какие-то местные женщины, домохозяйки, негры, латиноамериканцы. Такой бедный район Нью-Йорка, пестрая публика, не самая престижная. Но вот здесь и начались первые киртаны Шрилы Прабхупады. Прабхупада стоит по дереву, здесь такая фотография, с которой сделана эта диорама. И как раз такой высоко поднятой головой, в полном понимании космической важности своей миссии, объясняет американцам, что здесь происходит. Говорит, это прецедент из звуковой вибрации. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Признан для того, чтобы очистить ваше сознание. И дальше произносит весь этот текст, который я потом неоднократно произносил. Вот так начинаются эти киртаны, и они становятся традиционными. В общем, хиппи это нравится, это как раз в их стиле. Они приходят прямо с музыкальными инструментами, с барабанчиками, с гитарами, с флейтами, садятся, и такой начинается такой джазовый сэшн, импровизированный часами. Эти киртаны происходят, и это всем нравится, присоединяется все больше и больше последователей, которые потом идут в магазинчик, слушают лекции, кушают просад, начинаются пиры любви, новые традиции искон, пиры любви в храме для всех желающих. И вот так постепенно движение растет. Выходят первые статьи в американских газетах, вот с этой как раз фотография была в одной из первых газет опубликована, который сообщает, что некий с вами приехал из Америки и начал вот какие-то такое новое движение. И вообще первые годы в Америке большинство людей считает, что Харе Кришна это религия хиппи. Что просто у хиппи есть своя религия, эта религия называется Харе Кришна. То есть понятия Харе Кришна и хиппи разделяются только сколько-то лет спустя. Поначалу хиппи это Харе Кришна это хиппи. Примерно так. Что еще есть можно сказать? Прабхупада находится в Нью-Йорке, где-то год, в этом своем первом храме. И в общем никто из преданных не подозревает, что когда-то Прабхупада может уехать из Нью-Йорка. Все считают его своей собственностью. Прабхупада — это такая вот атрибут нью-йоркских хиппи. И затем, когда Прабхупада заявляет, что он уезжает, это такой шок для его нью-йоркских учеников. Как это может быть? А как же будет с вами? Ну ведь ничего, ничего, теперь сами будете. И теперь уже его ученики там поют киртаны, читают лекции, а Прабхупада отправляется в Сан-Франциско. И задолго до этого несколько его учеников, Букунда, Шимасундра и другие, отправляются в Сан-Франциско и готовят там для него почву. Это противоположный берег Америки. То восточный берег, а Сан-Франциско это западный берег Америки. И они приезжают туда уже с информацией, уже обращаясь к местным хиппи. Тут у нас вот новый с вами приехал, он такое привез, замечательное, давайте подготовимся к его встрече. И готовят для него некое необычайное событие, выступление на рок-концерте. Большой рок-концерт в местном зале, с самыми популярными группами того времени, и самыми большими буквами на афише, и самое большое изображение, а чем Бхактивинода Свами, с пением Харе Кришна мантры. Участвует Аллен Гинзберг и другие известные личности, и они высылают билет, Шрила Прабхупаде первый в жизни билет на самолет. Прабхупада садится на самолет и летит через всю Америку с западно-восточного берега на западный. И вот представьте его удивление, я думаю, что он вообще был потрясен, да? То есть он выходит из самолета в город, где он никогда не был, и никого не знает. И он встречает толпа хиппи, поющих Хари Кришна. Уже все, движение уже началось. Движение ждет его. Хиппи уже поют Хари Кришна, уже по всему городу афиши, уже готовится концерт. Он отправляется на концерт, выходит на сцену, обращается с речью, потом поет Хари Кришна вместе с Алином Гинзбергом, потом выходят другие группы, концерт продолжается, Прабхупада с учениками идет к выходу, у выхода оборачивается и произносит, обращаясь к одному из своих учеников: «Это не место для брахмачари». Видя всю эту атмосферу хиповского концерта. Но это очень характерно для Шрилы Прабхупады. Хотя это явно не место для саньяси, не место для вообще не место для джентльмена. Это хиповская тусовка. Но он идет туда, потому что для него все это не важно. Да? Для него важна возможность дать кому-то святое имя, дать кому-то сознание Кришны. И все это начинает дальше распространяться. Все шире и шире. Огромное количество хиппи в те годы пели Хари Кришна. Некоторые стали серьезными преданными, некоторые не стали. Некоторые потом оставили тело, чтобы оставиться в России. И это, кстати, единственный случай, который я знаю, такого рода. Но удивительно то, что многие из тех, кто видели Шрилу Прабхупаду тогда, вот в 60-е годы в Америке, или видели тех, кто видели Шрилу Прабхупаду, они, в общем, так или иначе стали преданными. И они продолжают рождаться как преданные уже в других странах. То есть таково было необычайное могущество. Необычайное могущество Шрилы Прабхупады. Но мы пойдем дальше, потому что движение набирало обороты, и, к удивлению самих хиппи, оно перерастало все, что они ожидали. Перескакиваем через несколько лет, рассказывая подробную историю Прабхупады, то она, где много чего еще было, и я думаю, что это даже более ранняя, может быть, сцена, может быть, с нее стоит начать, потому что это Радха-ятра. Первая Радха-ятра в Сан-Франциско состоялась в 1967 году. Но это, вероятно, не первая, это, может быть, уже одна из последующих. История тоже, возможно, вы слышали, как всегда, очень забавная. Все началось с того, что Малати украла божество Джаганатхи в магазинчике. Знаете, да? То есть там был такой магазинчик атрибутов для хиппи, разных такой экзотических вещичек. И вот Малати однажды, как ни в чем не бывало, зашла в этот магазинчик, увидела забавную статуэтку, и как хиппи говорили в то время, как не помню, как, то ли дала ей освобождение, да, ну, в общем, освободила ее от владельца. И, ну, это для культуры хиппи было обычное дело. И принесла Шрилу Прабхупаде, ну, его тогда Прабхупада еще называли его Свамиджи. И Свамиджи, смотрите, какая фигурка интересная. И к ее полной неожиданности Прабхупада тут же вышел из дома и поклонился этой фигурке. Этого она не ожидала, конечно же. Она сказала: «О, Джай Джаганат, Джай Джаганат». Он видел в этом знак. Он увидел, что Господь Джаганат хочет проявиться в западном мире. И он спросил ее: «Малати, а там не было еще других фигурок похожих?» Она сказала: «Да, там еще две было». Он говорит: «Принеси». И Малати пошла, и добыла для него еще две фигурки. И та освободила еще две фигурки, да. И у него появился комплектик первый. Небольшие фигурки Джаганатхи Бадевы Субхатры. Затем он позвал Схемасундару. Это был уже ученик, появившийся в Сан-Франциско. И сказал, он был плотником. Он сказал: «Ты можешь сделать такие, чтобы побольше?» Схемасундара сказал: «Конечно, могу». Началась работа. Схемасундара начал вырезать большие божества Джаганатхи. Он второй был начинающим преданным, он еще не соблюдал все регулирующие принципы. Представьте, он делал божества, но принципы еще не соблюдал в то время. Однажды Прабхупада зашел к нему в комнату узнать, как идет работа, и увидел, что на голове Господа Джаганатхи недоделан, лежит пачка сигарет. Представьте себе эту картину, что Прабхупада должен был подумать. Но он ничего не сказал, он только так хмыкнул, сказал: «Ты думаешь, это ничего?» Схемасундара так затянул, сказал: «Ну, с вами же я просто не могу еще там пока всему следовать». Ну, в общем, так или иначе, прошло время, и божества были доделаны. И была организована первая Радха-ятра. И тут появился Джананда Прабху. Не знаю, есть ли он здесь на этой диораме. Но, по сути, он должен здесь быть, конечно же. Джананда Прабху — это символ западных Радха-ятр.
Если вы были в храме Джаганатхи, тут в Майяпуре, некоторые из вас, возможно, были, там есть Самадхи Джанана Такура. Не видели его? Там его свитер лежит. И один американский друг пожертвовал свитер. Этот свитер был положен в этом Самадхи, и во дворике храма Джаганатхи Майяпурского было сделано первое Самадхи Джананда Прабу. Ну, возможно. Вот так начались Радхаятры в западном мире. Сначала в Сан-Франциско, потом в Лос-Анджелесе, потом по другим городам. И, в общем, через несколько лет у Прабхупады уже было порядка 15 центров в США и Канаде. Брамананда Прабу рассказывает, что однажды он подарил Шриле Прабхупаде глобус. Это был где-то год 67-й. Прабхупаде подарок очень понравился. Он поставил глобус к себе на письменный стол в своей комнатке. И он еще подарил ему набор таких флажочков, которые можно было втыкать в этот глобус. И с тех пор преданные, когда открывался новый храм ИСКОН, втыкали флажочек в новом городе, на этом глобусе. И так количество флажков росло, росло постепенно. Сначала американские города, потом Канада. Спереди? Ну, предположительно. Потом, ну вы знаете эту историю, три пары грехаст поехали в Лондон, в Шимасундар и Малати, Гурудас и Емуна, Мукунда и Джанаки. Три пары бывших хиппи отправились в Лондон и смогли сделать то, что не смогли сделать в Лондоне лучшие ученики Пакистана Сарасвати. Три саньяси, которых он туда посылал в 30-е годы. Саньяси пытались проводить в кругах английской аристократии, читать лекции в солидных залах. Их слушали с интересом, но никто не собирался следовать тому, о чем они говорили. А эти три пары, они начали проводить в кругах хиппи. У них уже, ну, они сами были из этой среды, они понимали, как им нужно говорить. Хиппи начали присоединяться. Так появились преданные первые в Лондоне. А через какое-то время на горизонте появились Битлз. Это было самое большое чудо, которое в Лондоне произошло. У преданных была эта идея сразу же как-то пойти и проповедовать Битлз, потому что был известен интерес Битлз к Индии, к Востоку. Но, конечно, к Битлз проникнуть было нелегко. Но Малати придумала план. Знаете, какой? Она начала ежедневно готовить тортики. И эти тортики посылали на студию Apple. И к утреннему чаю Битлз передавали в подарок тортики от неизвестных доброжелателей. И они подсели на эти тортики. Битлз, у них была студия Apple, они собирались там записывать диски, по утрам они пили там чаечек или там что-нибудь там пили. Да, это были, значит, тортики от Малати, она была большой мастерицей. И у них каждое утро был тортик. А дальше все было сделано очень грамотно. Однажды утром тортик она специально не передала. И тут возник вопрос, а что сегодня тортика нет? И им ответили, сегодня не принесли. А кто их приносил, эти тортики? Первый задали вопрос Битлз. Да тут какие-то ребята, вот хиппи приходили, передавали тортики. Они какие-то такие необычные хиппи, они какие-то вот с бритыми головами. Харе Кришна они что ли. О, так позовите их, сказали Битлз, мы хотим с ними познакомиться. Знаете, что это за ребята, которые передавали тортики целый месяц? И они встретились первый раз. И дальше это известная история, когда Харрисон увидел их, этого бритого Шимасундара, сияющих, развивающихся одежды, сказал, ребята, где же вы были, я так давно вас ищу. Ну, а Харрисон в итоге оказался самым серьезным из всех. Мы знаем, что у всех Битлз был интерес к Индии, но Харрисон по-настоящему стал преданным, много помогал Шриле Прабхупаде. И хотя он не получил инициации, потому что Прабхупада знал, что ему сложно будет, ну, может быть, соблюдать все регулирующие принципы на протяжении всей жизни. Но когда Харрисон спросил его, Прабхупада, мне нужно вообще получать инициацию, может быть, мне в храме поселиться, стать брамачари? Прабхупада сказал, ничего не нужно. У тебя уже духовное имя, Харрисон, сын Хари. Тебе не нужна инициация, у тебя уже есть духовное имя, и ты просто пой Кришне, да, и твои песни сделают больше. А так и получилось. Реально песни Харрисона, в которых он пел так или иначе о сознании Кришны, о Кришне, о законе кармы, их слушали миллионы людей по всему миру. Для многих это вообще было первое знакомство с сознанием Кришны. Это песня Джорджа Харрисона. Вот это самое удивительное, что сделали эти трое грехастых молодых в Лондоне, и потом приехал Шрила Прабхупада. Прабхупада прилетел. На пресс-конференции в Лондоне его спросили с вами, зачем вы приехали в Лондон. Он сказал, ну вот, англичане вывезли из Индии все ценное, Но самое ценное, взять они забыли. Я привез вам то, чтобы забыли вывезти из Индии. И затем он отправился прямо в поместье Джона Леннона, где их уже готовились принять. И дальше еще одна забавная история, последняя из этой серии. Преданные каждый день из поместья Леннона отправлялись проводить харинаму в центре Лондона, рассказывал Маути. И люди собирались в центре Лондона, слушали их, интересовались. Один человек подошел и сказал: «О, ребята, мне так нравится, хочу к вам присоединиться. Скажите, как мне это сделать?» Они сказали: «Да поехали с нами». Он сказал: «Куда?» «Да к поместью Джона Леннона». Он сказал: «Что? Да-да, мы живем в поместье Джона Леннона, поехали с нами». То время Леннон был самым известным человеком Англии. И что эти странные ребята из Харе Кришны живут у него в поместье. Это были очень интересные новости. Но жизнь продолжалась. Прабхупада путешествовал по всему миру все больше и больше. Вот тут одна из картинок, это уже Франция 73-го года. Он встречается с одним из епископов Франции, известным проповедником, писателем того времени. Ну и приезжая в каждый город, Прабхупада говорит: «Приводите ко мне известных людей, лидеров общества». Ну, то есть политиков, бизнесменов, ученых, писателей. В этом Прабхупада, он всегда хотел проповедовать лидерам общества. Говорит, что это знание для самых разумных людей. Если примут лидеры общества, постепенно примут все остальные. Была формула Шрилы Прабхупады. И поэтому есть очень много записей его бесед с разными влиятельными людьми в разных странах мира. Но это уже 73-й год. В 71-м Прабхупада приехал в Москву. Вот если вы посмотрите здесь, Прабхупада идет по Красной площади. Чимасундра добыл ему визу. Это было вообще абсолютно невозможно. Другая история, ее тоже можно долго рассказывать. То есть визу в Советский Союз для религиозного проповедника, еще в сопровождении американцев, заклятых врагов, агентов ЦРУ, скорее всего, да, визу в Москву, в Советский Союз, невозможно было. Чимасундра как-то ее получил. У него было на руках только письмо от профессора Котовского. Письмо, в принципе, ничего там особенного не было. Там просто говорилось: «Дорогой, с вами Бхактивиданта, если когда-нибудь будете в Москве, буду рад с вами встретиться». И вот, имея всего лишь такое письмо, Чимасундра добыл советскую визу для Шрилы Прабхупады и двух его слуг. Ну, дальнейшую историю вы наверняка слышали все. Прабхупада приехал в Москву, встретился с Котовским, встреча ничего не дала. Котовский сказал, что вы тут не рассчитываете, и вы не сможете тут ни лекции читать, ни встретиться ни с профессорами, ни с студентами. Невозможно. Прабхупада был разочарован, сидел в гостинице «Националь» напротив Красной площади, по утрам гулял по Красной площади. У Чимасундры была с собой фотокамера, в ней была пленка, ровно 11 кадров. Чимасундра сделал ровно 11 кадров, все они вошли в число шедевров Шрилы Прабхупады, в том числе вот этот известный кадр Прабхупады, идущий по Красной площади. Ну и затем случилось то, что случилось. Чимасундра бегал по всему городу, по Москве, в поисках каких-нибудь вегетарианских продуктов. На визит делал такого очереди. Москва 71-го года. Продукты, может быть, и были, но он их не мог развернуть, везде были очереди, 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 очереди. Вот. И Чимасундра ходил в этих одеждах белых, развивающихся, с обритой головой, с тилокой, очень необычная картина. Однажды вечером его патруль арестовал дружинников с красными повязками. Подумали, какой-то странный человек нарушает советский образ жизни. Чуть было не арестовали, но он по-английски сказал: «Документ, отель, отель». И вот пустили, потому что он иностранец. И вот когда уже дело подходило к концу, оставалось всего 3 дня до истечения срока пребывания Прабхупады в Москве, Чимасундра так шел по улице и встретил 2 молодых человек. Один был сыном секретаря индийского посольства, а второй был студентом университета, кафедры восточной философии, его звали Анатолий Пеняев. И этот индус, он понимал, что изначально эти одежды, подошел, спросил: «Ты кто?» Чимасундра рассказал, сказал: «Хотите, вот тут мой духовный учитель, можете с ним встретиться». И они пошли. Ну, для этого индуса, индийца молодого, ничего особенно интересного в этом не было нового. А для Анатолия это было просто как глоток свежего воздуха. Он впитывал, впитывал, впитывал все, что говорил ему Шрила Прабхупада. Потом Чимасундра рассказывал, что он никогда не видел Прабхупаду настолько могущественного. То есть именно вот эти 3 дня в Москве, когда Прабхупада за эти 2,5 дня должен был вложить в Анатолия все сознание Кришны, насколько возможно, да? Он говорит, это у него такой шакти, он как лампочка сиял Прабхупада. За 3 дня он объяснил Анатолию все. Он учил его готовить простат, рассказал ему всю философию, показал духовную практику, рассказал про Битлз. И потом писал, что как по одной рисинке можно понять, готов рис или нет, так по этому одному молодому человеку можно понять, что миллион людей в России готовы принять сознание Кришны. Прабхупада еще одну удивительную фразу сказал в Москве. Он был в июне 1971 года, он увидел парад военной техники.
Скорее всего, это был парад в честь 30-летия начала войны, потому что это еще могло быть в июне 1971 года. И какой-то парад военной техники шел по Красной площади. Прабхупада посмотрел на него в окошко и сказал: «Ну вот так всегда устроена цивилизация асуров. Они специально все время бряцают оружием, чтобы запугивать свой народ и, ну, сказать, чтобы легче было управлять». Потом сказал: «Но долго им так не удастся, еще только лет 20». В 1971 году Прабхупада сказал: «Этому режиму осталось лет 20». В 91-м Советский Союз рухнул. Это Шрила Прабхупада. Мы с вами идем дальше. А, это Лондон. Это Лондон. Это Лондон. Восстановление божеств Радха Лондонешвары. Мы там были, скорее, в этом храме, и видели этих Джаганатх и Радха Лондонешвару. Благодаря Бхакти Викшу удается ездить по всему миру теперь, по стопам Шрилы Прабхупады. Да, это похоже на Шакти Вишватару немножко. Но это кто-то из первых его учеников в Англии. Прабхупада, конечно, очень хотел открыть храм в Англии, потому что он знал, насколько этого желал Бхактисиддханта Сарасвати. И когда у Бхактисиддханта Сарасвати это не получилось, 30-й год, он был разочарован этим. Поэтому, когда появилась возможность, появилось первое здание в Лондоне, и Прабхупада нашел божества, очень интересно. Его пригласил один индиец, живущий в Лондоне, и сказал: «Свамиджи, у меня тут есть божества, может быть, они вам нужны?» Прабхупада сказал: «Да-да, мы их берем». И к недоумению этого индийца тут же Тамал Кришна погрузил божества в автомобиль, и он еще не успел опомниться, божества уже уехали. Вот эти божества, Радха Лондонешвара. Прабхупада очень интересные имена давал божествам, кстати. Таких имен нигде в Ашнав традиции вы не увидите. Лондонешвара, Париж Ишвара. Мы знаем Кришна, Говинда, там, Мадхусудана, да? Что такое Париж Ишвара вообще? Но Прабхупада хотел соединение санскрита с английским фактически, да, или с французским. Но Прабхупада хотел сказать простую вещь. То есть Кришна хозяин любого города мира. Если в каком-то городе мы устанавливаем божество Кришны, то это божество – это хозяева, эти божества – это хозяева этого города. Это очень важно для концепции Шрилы Прабхупады. То есть, опять, в его понимании сознание Кришны не просто, знаете, ну, какое-то увлечение для горстки интересующихся людей, не просто кружок любителей индийской духовности или, так сказать, поклонников Индии. Как я говорил в начале, для Прабхупады это движение – это что-то, что должно весь мир преобразить. То есть это главное движение, которое вот станет лидером всего этого мира. Он видел это так, и не больше, и не меньше. Поэтому он давал эти имена. То есть Кришна, да, это владыка Парижа, владыка Лондона, владыка Нью-Йорка, это вот Кришна. Вот такое понимание Шрилы Прабхупады. Поэтому он также был, кстати, возмущен, когда его учеников западных не пустили в храм Господа Джаганатхи в Пуре. Он сказал, что разве Господь Джаганатх, его зовут Ориенатх? Или Пуринатх, он же Джаганатх, владыка всей вселенной. Значит, люди всей вселенной должны приходить к нему. Почему эти глупцы в храме этого не понимают? Прабхупада был очень возмущен. Пойдем дальше. Гурукулы, да, еще одно из важных начинаний Шрилы Прабхупады, которое, скажем честно, до сих пор еще не увенчалось полным успехом. Потому что хороший гурукул по всему миру, может быть, раз-два я обчелся на данный момент. Но тем не менее, Прабхупада считал это важным, наверняка раньше или позже все это тоже разобьется. То есть Прабхупада считал, да, что детей нечего отправлять, сказать, на бойню западного образования, где будут промывать мозги разными, сказать, современными мистическими теориями. Их надо обучать в обществе вайшнавов, чтобы они постигали с самого начала духовной ценности жизни. И Прабхупада показал пример. Вот тут он сидит и показывает этому мальчику, как писать санскритские буквы. И в Бостоне, по-моему, первые гурукулы открылись под руководством Сасварупы Даса Госвами. Потом гурукулы стали возникать в разных городах Америки. Жили в Америке, они были, оказались очень неуспешными, потому что, ну, невольно, так сказать, Кали-Юга проникла в эти гурукулы, и там дело кончилось не очень хорошо. Вот. Но гурукулы в Майпуре, хорошие гурукулы в Вриндаване, хорошие, то есть какие-то гурукулы они сейчас в мире есть. Так иначе сам принцип того, что необходимо для детей преданных духовное образование, которое они получают именно от преданных, принцип, несомненно, верен. Я думаю, что уже не так далек тот день, когда в Москве появится школа для детей преданных. Вы сейчас видите, из Москвы преданные уезжают в Майпур, чтобы учить детей, да, то есть раз за разом, год за годом уезжают все больше и больше преданных, чтобы только не отдавать своих детей в московские школы. Но мы же не можем все греха с Майпура отправить. Я думаю, что еще, ну, годик-другой должна в Москве школа появиться, а потом уже они будут появляться повсюду в наших общинах. Пойдемте дальше. Гурукулы нет в Москве. Была гурукула в 90-е годы, но потом закрылась. Это некая универсальная картина, которая показывает, как Прабхупада переводит книги каждую ночь, начав в храме Радха Дамодара, и, скорее всего, эта картинка больше похожа на храм Радха Дамодара, и мы с вами скоро будем там, через недельку уже, и мы увидим комнатку Прабхупады в Радха Дамодаре, где он начал переводить свои книги, сидя вот примерно с таким низким столиком. Ну и затем в каждом городе мира, куда бы ни приезжал Шрила Прабхупада, это было его ежедневное расписание. Он вставал где-то в 2 часа ночи и начинал диктовать свои переводы. Пока все ученики спокойно спали, Прабхупада диктовал свои переводы до 4-5 часов, потом принимал омовение, повторял мантру, шел на утреннюю прогулку с преданными, потом читал утреннюю лекцию, на протяжении всего дня встречался с гостями, проповедовал. Днем немножко отдыхал, вечером снова проповедовал, часов 10 вечера, 2-3 часа спал, потом снова просыпался и приводил книги. Это было каждый день. К счастью, если вначале он писал вручную, потом уже ему подарили диктофон. В 66-м году в Америке он стал им пользоваться, и его ученики стали транскрибировать его записи, и его книги стали выходить быстрее. И с ним всегда ездили обычно в его путешествиях по миру, ездил его личный слуга, ездил секретарь, ездил его редактор санскрита, то есть тот, кто помогал доводить его книги до печати. И Прабхупада создал DBT, это вы знаете, и он говорит, у нас трансцендентное соревнование с преданными. Я книги перевожу, DBT издает, а санкиртанчики распространяют, и мы смотрим, кто быстрее. Ну, а говорит, я все время впереди. Мне DBT задолжал еще несколько песен Шримад Бхагаватам, которые они еще не издали. И в Брамачаре там еще целые, сказать, столько книг лежат нераспространенных. Я впереди. Так, но это еще не все. А, это вот последний кадр. Последняя диорама. И опять же, мы в Вриндаване с вами будем через неделю. И мы придем ровно в эту самую комнату, которая тут изображена. Комната Шрилы Прабхупады во Вриндаване. Комната, в котором Шрила Прабхупада оставил тело 11 ноября 1977 года. Возможно, вы видели эти кадры, снятые последних дней его жизни. Они удивительны совершенно. И удивительно то, что на эти кадры Шрила Прабхупада надиктовывает Шримад Бхагаватам. Да? То есть тело уже фактически не функционирует, его губы шевелятся еле-еле. Но все, что он делает в эти последние дни, он продолжает переводить 10-ю песню Шримад Бхагаватам. И Прабхупада и до этого говорил, что я хочу умереть как воин на поле боя. И так иногда вот кшатри на поле боя, ему уже голову отрубили, а рука еще с мечом продолжает рубить врагов. Я говорю, вот так же хочу. То есть до последнего вздоха продолжать служить Кришне. И в общем так и получилось. Прабхупада путешествовал где-то до начала 77-го года очень активно, потом здоровье стало ухудшаться все больше и больше. Он в основном уже находился в Индии в 77-м году. В июле 77-го он назначил 11 преданных, которые давали инициацию от его имени, так называемые ритвики, потому что он уже не мог путешествовать, а желающих получить инициацию было все больше и больше. И он оставил очень ясное завещание на тему того, что после его ухода его ученики будут продолжать давать инициации. И о том, что всеми делами общества будет руководить GBC, то есть коллегиальный орган, что он не оставляет никого одного преемника. То есть все, что можно предусмотреть, он предусмотрел, чтобы не случилось того, что случилось с Гауди Матхом, чтобы предусмотреть все возможные, так сказать, сложности, которые могут возникнуть после его ухода. В общем-то, его ученики, они были уже достаточно подготовлены к тому, чтобы продолжать движение после ухода Шрилы Прабхупады. И, в общем, оставил тело идеальным образом, как и положено для вайшнава, то есть в Вриндаване, под киртан, киртан его комнату шел, не прерываясь, 24 часа в сутки. И где-то в 6 часов вечера, 11 ноября, прямо вот так под киртан преданных, Шрила Прабхупада, произнеся Хари Кришна, оставил свое тело. Идеальный способ уходить из этого мира. И тело его было помещено в самадхи. Это самадхи мы с вами видим в Вриндаване, тоже через несколько дней. Там такое красивое золотое мурти над ним. И тоже очень красивое, хотя поменьше размером самадхи в Вриндаване. Но вот гирлянда Шрилы Прабхупады, она находится здесь, вот в этом самадхи, который называется Пушпа Самадхи. Это был, конечно, шок для учеников Шрилы Прабхупады. И это очень важный момент вообще, когда уходит духовный учитель, потому что тут, собственно, проверяется зрелость учеников. Потому что пока гуру на земле, в общем, все просто. Ну вот он здесь, он вдохновляет, можно как-то от него подпитываться, подзаряжаться, да. Но Прабхупада всегда говорил, что вани важнее, чем вапу. То есть служение наставлением духовного учителя важнее, чем общение лично с духовным учителем. Вот это было проверено после ухода Шрилы Прабхупады, потому что некоторые ученики Прабхупады этого не выдержали. То есть, когда Прабхупада ушел, они тоже просто ушли. Сказали, ну все, в этом движении делать больше нечего, Прабхупады нет, мы уходим. И реально они ушли из сознания Кришны. Но, конечно же, наиболее серьезные они остались, потому что для них Прабхупада был здесь, в форме его наставлений, в форме книг, в форме этого движения. Поэтому они продолжали проповедь даже еще шире, чем было вина Прабхупады. Движение продолжало расширяться в 80-е годы, в 90-е, в 2000-е, сейчас расширяется все больше и больше по всему миру. Пришло во все страны Советского Союза, в Восточную Европу, в Китай, в Африку, в Японию, в Латинскую Америку, повсюду. Ну и мы с вами видим здесь уже, чтобы подвести какой-то итог. То есть Майяпур — это некое воплощение, собственно, славы Шрилы Прабхупады. Я вам говорю об этом все время, да, чем замечательный Майяпур. Что здесь можно увидеть, ну, реально могущество Шрилы Прабхупады, потому что его видение, оно воплощается полностью год за годом, проявляясь все больше и больше. Прабхупада сказал, будет духовный город, сидя в своей хижине, и вот духовный город растет на наших глазах. Будущий год, год 53-й ИСКОН, очень важный, потому что, представьте, 50 лет назад, в 65-м году, вот в августе этого года, будет ровно 50 лет, как Прабхупада сел на Джаладуту. И в сентябре будет 50 лет ровно, как он вышел на берегу Америки, в Бостоне. И в июле будущего года будет 50 лет ровно того, как Шрила Прабхупада зарегистрировал ИСКОН. С горсткой хиппи зарегистрировал всемирное движение с целью одухотворить весь мир. Прошло каких-то 50 лет. Исторически, но это в общем-то совсем немножко, да? То есть они живы еще, большинство тех преданных, которые были с ним в 66-м году в Америке, большинство из них еще здесь, на Земле. Я думаю, что в будущем году многие из них приедут. Почему? Очень хотелось бы в будущем году побольше преданных сюда привезти, потому что наверняка, ну кто как бы способен еще вообще передвигаться, зачем его Прабхупады, они все соберутся здесь, и будет наверняка очень интересно Прабхупада Катха. 50 лет — это ровно жизнь. Им было по 20, когда они пришли, сейчас примерно по 70 ученикам Прабхупады. Вот ровно одну жизнь они Прабхупаде и отдали. И вот результат, в принципе, да, то есть это движение в каждом городе, по всему миру, это этот храм ведического планетария, который в будущем году уже будет полностью, по крайней мере, вся его форма уже будет проявлена, это этот город, это миллионы последователей. Это вот ровно было дело одной жизни, дело 50 лет для учеников Шрилы Прабхупады, тех, кто были хиппи в Америке в 60-е годы прошлого века. Но оно все продолжается, чтобы подвести какой-то итог, то послание, которое мне хочется передать, что на том поколении дело не заканчивается, понимаете? Оно дальше продолжается. И то, что Прабхупада замыслил, там еще строить и строить. Потому что по плану Прабхупады это не просто в каждом городе, каждой страны, это в каждой деревне, это в каждом доме, в каждом подъезде, в каждом микрорайоне. А вот это уже дело нашего поколения, понимаете, да? То есть ученики Прабхупады, они это сделали, они это по всему миру распространили, они построили храм в Майяпуре. А дело нашего поколения, я бы сказал, бхактиврикши. Ну, конечно, не только бхактиврикши, но, скажем, шире, вайшнавские общины. Вот это дело нашего поколения. Прабхупада сказал незадолго до ухода, что я сделал половину работы, он сказал. Я написал книги и открыл храмы. Вам предстоит сделать ванашраму. Ну, говоря шире, ванашрама означает вайшнавские общины. создать возможности для тысяч и миллионов людей жить в культуре сознания Кришны. Уже не будучи монахами, не живя в храмах, но жить в культуре, которая будет плодотворна для постепенного прогресса в сознании Кришны. Вот для этого предназначены Бхактивриксы, для этого предназначены вайшнавские поселения, для этого предназначены различные социальные программы, которые преданные сейчас делают, создание такой широкой культурной среды, которая по-настоящему сможет помочь этому движению распространиться очень-очень широко. Вот это дело нашего поколения, и каким-то итогом этого нашего посещения должно быть то, чтобы мы увидели себя в этом, да, чтобы мы поняли, что у нас тоже есть миссия, которую Прабхупада нам дает. Эта миссия, она, в общем, ничуть не меньше, чем она была у его учеников. Она другая немножко по форме, но она не менее значительна. И каждый из нас может иметь такие же глубокие отношения с Прабхупадой, потому что в форме Вани он доступен точно так же. Может быть, не можем лично его встретить, но книги вот они, лекции, беседы вот они, наставления вот они, послания вот оно, и миссия вот она здесь. Поэтому наше общение с Прабхупадой может быть ничуть не меньше, и у нас тоже есть возможность в нашей жизни также вот от начала, от 20 там, или от 30 лет, сколько вам сейчас, и до конца посвятить миссии Шрилы Прабхупады, и это, в общем, лучшее, на что эту жизнь можно потратить, я вам честно скажу. Ничего лучшего придумать невозможно, что из своей жизни можно сделать. И Прабхупада, он говорил своим ученикам, он говорил, что ну вы уже миллионы жизней провели в материальном мире, ну чем вы только не занимались. Ну одну жизнь отдайте Кришне, ну что, вам жалко что ли? Ну всего одну из миллиона. Ну это ерунда. Всего одну. Но за эту одну жизнь, ну можно кое-что успеть, да, и для этого мира что-то полезное сделать, ну и самим реально обрести какие-то очень важные духовные богатства. Вот это будет выводом нашего путешествия. Сейчас давайте там соберемся и подведем итог. Здесь. Мы... Подойди сюда, пожалуйста. Харе Кришна. Харе Кришна. Мы успели только половину того, что я хотел, как вы заметили. Но просто жалко было отсюда уходить слишком быстро, не рассказав хотя бы, так сказать, вкратце полную панораму жизни Шрилы Прабхупады. У меня к вам по этому предложение. Если хотите, мы можем вторую часть парикрамы сегодня после обеда совершить. Где-нибудь 4:30 примерно. Для этого собраться нужно будет... Давайте так, мы сможем зайти в комнату Шрилы Прабхупады, которую я вам обещал. В лотосе. Все знаете теперь, где лотос находится? Так, где же нам собраться? Ну, нет, давайте на нашей полянке. Все знают нашу полянку. Напротив Прасадхам-холла, где вы кушаете каждый день. Вот там мы собираемся, где-нибудь в 4:30. Кто на харинаму придет в 3 часа, очень хорошо, сейчас к Раджам Прабху попеть. Вот, но тогда в 4:30, пожалуйста, подходите туда. И оттуда мы пойдем в комнату Шрилы Прабхупады, и у нас будет еще часок, чтобы до 6 успеть посетить эту выставку диорам, и тогда мы получим также полную панораму жизни Господа Чайтаньи Махапрабху таким же образом, как получили ее здесь. Сегодня свободный день, мы так сможем его использовать. Завтра уже начинается фестиваль Бхактивриксы. И фестиваль Бхактивриксы — это будет уже, собственно, беседа о миссии. То есть мы не зря сегодня вот посвятили день этому, чтобы понять, что миссия нам нужна. И вот на фестивале Бхактивриксы завтра, послезавтра, послезавтра будем говорить о том, как эту миссию наилучшим образом исполнить. Все, тогда мы с вами договорились о наших дальнейших планах. 4:30 в 4:30 под деревом. Большое вам спасибо. Шрила Прабхупада ки! Санкиртана Яги ки! Шримая Пурдхама ки! Гора Премананда! Харе Кришна!